Евангелие от Иоанна, 1 глава, 10-11 стихи. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». Не будем думать, что наш Господь Иисус Христос был в мире только в течение определенного времени, от дня рождения в Вифлееме до дня вознесения на небо с горы Елеонской. Нет, Он был в мире со дня Его сотворения, руководя им и управляя, как сказано в послании к Колоссянам, 1 глава 17 стих. Он, Господь Иисус Христос, есть прежде всего, и все им стоит. Этими словами апостол Павел показывает нам Иисуса Христа, пребывающего постоянно среди человечества. Послушаем, что он говорит о Господе Иисусе, пребывающем в мире. «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам, человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищу и весельем сердца наши». Книга Деяний, 14 глава, с 15 по 17 стих. Но это пребывание Господа Иисуса Христа в мире было невидимым, как оно невидимо и теперь для наших человеческих глаз. В богословии всегда проводилось различие между естественным научным богословием и богодухновенным богословием, богословием откровения. Богословие откровения занимается истиной, данной нам непосредственно Богом на страницах Божественной книги – Библии. Естественное, научное богословие занимается той истиной, которую человек может постичь своим умом, анализируя мир, в котором он живет. Как же мы можем увидеть Слово, разум Божий – или Иисуса Христа в нашем мире? Первое. Нам надо посмотреть устройство мира. Вглядываясь в наш мир, мы видим в нем удивительный порядок. Приливы и отливы соблюдают установленное для них время. Посев и жатва, лето и зима, день и ночь идут своим чередом. В природе существует великий порядок, и потому совершенно очевидно, что за этим стоит разум. Более того, этот разум должен быть больше, чем разум человека, потому что он достигает результатов, которых никогда не сможет достигнуть человеческий разум. Человек не может обратить день в ночь или ночь в день. Человек не может создать семя, которое могло бы прорасти. Человек не может создать живое существо. Если в мире царит порядок, то за этим стоит разум. А если в этом порядке есть нечто, что стоит за пределами человеческого разума, то этот разум должен быть выше и в недосягаемости человеческого разума. Вот мы и пришли к Богу или Господу Иисусу Христу. Взглянуть на наш мир – значит, лицом к лицу столкнуться с сотворившим его Богом или Господом Иисусом. Второе. Мы должны взглянуть ввысь, нигде так ясно не виден этот поразительный порядок, как в движении небесных тел. Астрономы говорят, что звезд на небе, как песчинок на берегу моря. Представим себе проблему регулирования движения на небесах, а ведь небесные тела не сбиваются, следуя установленными для них путями. Астроном может за сотни лет предсказать, когда будет затмение Солнца, и с точностью до секунды вычислить его продолжительность. Кто-то сказал, что астроном не может быть атеистом. Обращая взгляд вверх, мы видим высший разум Бога или Господа Иисуса Христа. Третье. Мы должны посмотреть на себя. Откуда мы получили способность думать, рассуждать и знать? Откуда у нас знание добра и зла? Откуда у нас чувство сожаления, раскаяния и чувство собственной вины? Не мы дали себе жизнь и разум, который направляет эту жизнь. Мы должны были получить это от какой-то силы, находящейся вне нас. Человек не может объяснить свое существование, не обращаясь к Богу или Господу Иисусу Христу. Четвертое. Говоря о том, что Иисус Христос был в мире, Евангелие говорит о пребывании на земле Христа во плоти, в видимом образе. И, ходя по нашей земле, Он залил Своим божественным светом все города и селения Палестины. О жителях, например, Галилеи мы читаем. «Земля Завулонова и земля Нафалимова на пути приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». Евангелие от Матфея, 4 глава, 15-16 стихи. «Этот великий свет ярко сиял во всех делах Иисуса Христа и во всех словах Его. И все же мир Его не познал, то есть закрыл свои глаза, не увидел этого света. Пришел к своим, и свои Его не приняли». Что под этим подразумевает апостол Иоанн? Под этим он подразумевает, что когда Слово Божие Иисус Христос пришел в этот мир, Он пришел не в Рим, Грецию, Египет или в восточные страны. Он пришел в Палестину. Палестина была избранной Богом землей, и иудеи были избранным Богом народом. Это видно из тех слов, которыми названа эта земля и этот народ в Ветхом Завете. Палестина названа «святой землей». Книга пророка Захарии, 2 глава, 12 стих. Бог говорит о Палестине как о своей земле. Книга пророка Осии, 9 глава, 3 стих. Книга пророка Иеремии, 2 глава, 7 стих. 16 глава, 18 стих. Господь называет Израиля своею собственностью и своим уделом. Книга Исход, 19 глава, 5 стих. Псалом 134, стих 4. Иудеи названы собственным его народом. Книга Второзакония, 14 глава, 2 стих, 26 глава, 18 стих. И Израиль назван частью Господа. Книга Второзакония, 32 глава, 9 стих. Господь Иисус Христос пришел к иудеям, то есть к тому народу, который Он сам отделил от прочих народов и которому Он являл Себя через пророков. Он пришел к иудеям, которые имели священное Писание, свидетельствовавшее им о Нем, их Мессии и Спасители. Иудеи ожидали Христа Мессию, но, увы, когда Он пришел, они отвернулись от Него, били Его полонитом, плевали Ему в лицо и осудили Его на смерть. Вот так иудеи отнеслись к Господу Иисусу Христу, который пришел, чтобы озарить их своим светом и дать им новое сердце и новую жизнь, полную света и радости. Какой глубокой печалью исполнены слова Иисуса Христа к своему народу, отказавшемуся принять Его. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Евангелие от Матфея, 23 глава, 37 стих. Эти слова повествуют об Иисусе Христе не только как о праведном и справедливом судье мира, но и как о Господе, любящем души всех людей. Они также повествуют нам о пяти важных истинах. Во-первых, эти слова повествуют о Божьем терпении. «Иерусалим побивал камнями Божиих пророков и праведников, но Отец Небесный не отринул его, а послал к нему с вестью спасения своего Сына. В Божьей любви бесконечное терпение, которое, несмотря на грехи людей, не оставляет их». Иисус Христос своим отношением к грешникам и своими наставлениями наглядно показывает и олицетворяет долготерпение Божие. Он порицает своих нетерпеливых учеников, Евангелие от Луки, 9 глава, 55 стих, притча о бесплодной смоковнице, Евангелие от Луки, 13 глава, 6 по 9 стих, о немилосердном взаимодавце, Евангелие от Матфея, 18 глава, с 23 по 35 стих, открывают нам долготерпение Бога, который хочет спасти грешников. В кажущемся замедлении возвращения Иисуса Христа апостолы видят проявление долготерпения Божия. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. Но если человек пренебрегает этим богатством благости, кротости и долготерпения Божия, послание Римлянам, 2 глава, 4 стих, то он сам себе собирает по упорству своему и нераскаянному сердцу гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога. Послание Римлянам, 2 глава, 5 стих. Пока еще длится долготерпение Господня, и Он призывает людей к покаянию, избранные же должны слушать Его Слово и стараться войти в покой Бога. Послание Евреям, 3 глава, 7 стих, 4 глава, 11 стих. Во-вторых, эти слова Иисуса Христа говорят о том, что Он никого не принуждает. Он стоит с распростертыми объятиями и призывает всех людей – а на людях лежит ответственность – принять его призыв или отвергнуть. Призвание – это Божий призыв, слово, обращенное к сердцу человека, которое Бог дает услышать человеку, им избранному и предназначенному к определенному делу в его спасительном замысле и в судьбе его народа. Описание призвания – относятся к числу тех страниц Библии, которые оставляют наиболее сильное впечатление. Призвание Моисея у Неопалимой Купины, книга Исход, 3 глава, призвание Исаии в храме, книга пророка Исаии, 6 глава, беседа Бога с Иеремией, книга пророка Иеремии, 1 глава, представляют Бога во всем Его величии и тайне и человека в Его истинной сущности – в состоянии страха и готовности идти на жертву, в борении сил сопротивления и принятия. Господь говорит: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Книга пророка Исаии, 45 глава, 22 стих. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 по 30 стих. В-третьих, иудеи смотрели на Иисуса Христа и видели Его во всей красоте Его призыва, но они отвергли Его. Дверь в сердце человека открывается только изнутри. У нее нет наружного замка. Грех человека – это сознательный отказ от зова Божьего во Христе Иисусе. Грех неверия отвергает Слово Божие и отказывается от Иисуса Христа как Спасителя. Он заставляет людей быть глухими к Евангелию и отрицать чудеса Христа и влечет за собой кару смертью. Только во Христе можно найти средство от греха. Только Христос может спасти грешника от той судьбы, которая ожидает его. Послание Римлянам, 6 глава, 23 стих. Книга пророка Иезекииля, 18 глава, 4 стих. Псалом 48, 8 стих. Книга пророка Сафонии, 1 глава, 18 стих. Мы же, христиане, услышав его призыв, пришли к нему под его божественные крылья. И, находясь под этими крыльями, чувствуем себя бесконечно счастливыми. И, имея спасение во Христе Иисусе, в его ранах, в его драгоценной крови, будем стремиться к освящению, то есть к освобождению от всех наших греховных пороков. В-четвертых, эти слова Господа говорят о том, к чему ведет людей отказ от Иисуса Христа. Пройдет всего 40 лет, и в 70-м году Иерусалим будет лежать в грудах развалин. Это бедствие было прямым следствием отказа иудеев от Иисуса Христа. Если бы они приняли христианский путь любви и отказались от своего образа действий с позиции силы, Рим никогда не обрушился бы на них со всей своей мстительной мощью. Таков ход истории. Люди, отвергающие Бога, обречены на гибель. Библия говорит: «И пойдут сии, не принявшие, отказавшиеся от Иисуса Христа, в муку вечную, а праведники – в жизнь вечную». Евангелие от Матфея, 25 глава, 46 стих. В-пятых, Иисус Христос говорит: «Не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен грядый во имя Господне». Евангелие от Матфея, 23 глава, 39 стих. Христос говорит, что жители Иерусалима не увидят его больше таким, каким он явился им – великим учителем, обличителем и целителем болезней. И это действительно было так. Они, иудеи, больше не увидели его в естественном человеческом теле. Но события, при которых люди должны будут воскликнуть «Благословен грядой во имя Господне», будут новыми, совершенно отличными от прежних. Священное Писание говорит: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Книга пророка Захария, 12 глава, 10 стих. «Се, грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей, аминь». Книга Откровения, 1 глава, 7 стих. В-шестых, принявших Господа Иисуса Христа великое множество. Сердца наши исполняются величайшим восторгом, когда мы узнаем из Евангелия, что принявших Иисуса Христа и возлюбивших Его нельзя будет перечесть. Такое множество окажется их перед престолом Бога и Агнца. Нам надо чаще созерцать великую картину, описанную в книге Откровения, 7 глава, с 9 по 10 стих. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» После таких печальных слов в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал, пришел к своим, и свои его не приняли. Как отрадно слышать о великом множестве людей, которые и познали Господа Иисуса Христа, и приняли Его, и были верны Ему. Будем же послушны призыву любви Божией и будем готовы к встрече с Господом Иисусом Христом. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12-13 стихи. Если мы спросим, что является первым шагом в нашей христианской жизни, мы услышим ответ: покаяние, обращение, возрождение. Да, это верно. Но эти понятия требуют пояснения. В Слове Божьем есть выражение, которое очень ясно показывает нам первый шаг, который должен совершить человек на пути христианства. Этим выражением являются переведенные выше слова: «тем, которые приняли Его». Принятие в сердце Господа Иисуса Христа – вот первый шаг в нашей христианской жизни. Вошедший в сердце Иисус Христос делает любого грешника чадом Божиим. Среди множества даров Бога человечеству Иисус Христос является одним из самых величайших даров. В наши дни на земле живет 5 миллиардов человек. Одни приняли Иисуса Христа, а другие не приняли. И таким образом все человечество можно разделить на две части – на принявших Господа Иисуса и на не принявших Его. Такое разделение людей на принявших и не принявших Иисуса Христа можно сделать в каждой церкви. Но как мы можем принять Господа Иисуса Христа? Прежде всего, мы должны принять Его, то есть признать Его нашим личным Спасителем, о чем говорит нам Слово Божие. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления, в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Послание Римлянам, 3 глава, с 21 по 25 стих. «Он, Иисус Христос, изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас». Книга пророка Исаии, 53 глава, 5-6 стихи. Господь Иисус вознес грехи наши телом Своим на древо. И там понес наказание вместо нас. Каждый грешник должен понять две истины. Никакие добрые дела, ни прошлые, ни настоящие, ни будущие, не могут спасти нас. Всех нас спасает только одно великое дело. Дело, совершенное Иисусом Христом на Голгофе. Некоторые люди считают, что они могут спастись Христом и добрыми делами. Но Слово Божие говорит ясно и определенно, что спасение только в Господе Иисусе Христе. И это спасение Христос совершил на Голгофе принесением в жертву самого себя за нас, бедных грешников. Чтобы иметь надежду на вечную жизнь, мы должны принять Иисуса Христа как Спасителя, отбросив в сторону все другие надежды. Далеко не все люди уразумели эту истину. И далеко не все христиане приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Мы должны принять Господа Иисуса Христа как Спасителя, так как терновый венок – на его голове, говорит нам о том, что грехи всего человечества возложены на него. Но на голове Господа Иисуса сияет и золотой венец, венец царственный, и поэтому мы должны принять Иисуса Христа не только как своего личного Спасителя, но и как властелина всей вселенной, о чем мы читаем в книге Откровения, 19 глава, с 12 по 16 стих. «Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя, написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие, и воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он спасет их жезлом железным, он топчет точило вина и ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». С принятием Иисуса Христа как властелина у нас происходит полная отдача Ему самих себя, всего, чем мы обладаем. Наша жизнь обретает великий смысл. Все для Господа Иисуса Христа, для нашего Бога и Спасителя. К сожалению, характерной чертой большинства детей Божьих является половинчатость. Нам бывает очень трудно принять Господа Иисуса как Царя и Властелина нашей жизни. Но мы должны это сделать. От принятия Иисуса Христа как нашего Спасителя поспешим к принятию Его как нашего Властелина, как нашего Владыки. Пусть каждое чадо Божие скажет сегодня Христу: «Все в моей жизни и здоровье, и способности будет для Тебя, мой дорогой Господь Иисус Христос». А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть в значении не только права, но и силы родства, быть в греческом тексте «стать», чадами Божьими. Таким образом, чтобы стать чадом Божьим, для всех, как самых грешных, так и самых чистых, существует один путь – принять в сердце Господа Иисуса. Есть две категории детей. Есть дети, которые пользуются всем, что они могут взять в своем доме, ничего не давая взамен. Родители работают и жертвуют многим, чтобы дать своим чадам хорошую возможность в жизни. А дети берут это, как полагающееся им по праву, не задумываясь над тем, что они берут, даже не пытаясь заслужить это. Покидая дом, они не пытаются поддерживать с ним отношения. Дом сослужил для них свою службу, и он им больше не нужен. Между ними и их родителями нет уз любви и близости. Родители отдали им все в своей любви, дети же не дали им ничего. Но есть дети, которые понимают, что их родители сделали для них все, что только могли. И они, в свою очередь, делают все, чтобы отблагодарить родителей за их любовь, стараясь быть такими, какими родители хотят их видеть. С годами они все больше и больше сближаются со своими родителями. В одном случае дети, вырастая, все больше и больше удаляются от родителей. В другом они становятся все ближе и ближе к ним. И те, и другие дети, но совершенно разные. Когда одному известному профессору назвали имя молодого ученого, который утверждал, что был студентом профессора, последний ответил: «Он, может быть, и посещал мои лекции, но он не был моим учеником». Большая разница – сидеть в лекционном зале у профессора или быть его учеником. Все люди – чада Божии в том смысле, что они обязаны ему своим созданием и сохранением своей жизни. Но лишь некоторые становятся сыновьями и дочерями Божьими по глубине взаимных отношений через рождение свыше. Истинные отношения с Богом, согласно словам апостола Иоанна, основаны не на кровной связи. Они не зависят от человеческого желания или воли. Они идут исключительно от Бога. Мы можем вступить в родственные отношения с Богом лишь в том случае, если Бог в своем великом милосердии снизойдет к нам и откроет нам путь к себе. А этот путь есть Господь Иисус Христос. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Нам следует принять то, что Бог нам предлагает. Отец может предложить сыну свою любовь, свой совет и свою дружбу, но сын может отказаться от всего этого и пойти своим путем. Так и в наших отношениях с Богом. Бог дает людям возможность быть чадами Божьими, но люди не всегда принимают его предложение. Мы принимаем такое предложение, если верим во имя Иисуса Христа. А что это значит? В иудейском мировоззрении слово «имя» имело очень большое значение. Под словом «имя» иудеи понимали не столько имя, под которым был человек известен, сколько свойства этого человека, какими они были известны людям. Так, например, псалмопевец Давид говорит: «И будут уповать на тебя знающие имя твое». Псалом 9, стих 11. Это не значит, что на него будут уповать те, кто знают, что имя Бога Иегова. Это значит, что на него будут уповать те, кто знает характер Бога, природу Бога и кто знает, каков Бог. В Псалме 19, стих 8, Давид говорит: «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся». Это не значит, что мы хвалимся тем, что имя Бога Иегова, а это значит, что одни люди полагаются на человеческие средства и силы, а мы полагаемся на Бога, потому что знаем Его любовь, доброту, силу и могущество. Верить во имя Господа Иисуса Христа значит верить в то, кем Он является, а Он есть Сын Божий и Бог, являющийся во плоти. Верить в то, что Он есть воплощение доброты, милосердия, кротости, любви и силы. Сутью всего сказанного апостолом Иоанном является то, что в Господе Иисусе Христе мы видим отношение Бога к людям. Верить во имя Господа Иисуса Христа – это значит верить, что Бог такой же, как Иисус Христос, и что Бог так же любит нас, как любит Иисус Христос. Если мы не увидели в Иисусе Христе, каков Бог, мы бы даже никогда и думать не посмели, что можем стать чадами Божьими. Возможность стать детьми Божьими дала нам вера в Господа Иисуса Христа. Через Его искупительный подвиг на Голгофском кресте мы стали детьми Божьими. Слава Господу Иисусу за его искупительный подвиг. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Эти слова вполне можно назвать величайшими словами Евангелия. И если всю жизнь изучать их, то все равно невозможно будет познать заложенную в них истину. Событие, которое Церковь Христа празднует в дни Рождества Христова, богословы называют воплощением Бога. В Евангелии это событие описывается словами «Слово стало плотью». Продолжая повествование о Слове, Логосе, и его появлении в мире, апостол Иоанн говорит, что Логос стал плотью, то есть человеком. Слово «плоть» обыкновенно в Священном Писании обозначает человека в полном смысле этого слова, с телом и душою. Книга Бытие, 6 глава, 13 стих. При этом евангелист Иоанн не делает и малейшего намека на то, чтобы с воплощением своим слово претерпело какое-нибудь умаление в своей божественной природе. Умаление касалось только формы существования, но не сущности. Логос как был, так и остался Богом со всеми божественными свойствами. И божественная природа, и человеческая природа в нем, в Господе Иисусе Христе, пребывали нераздельно. «И слово Логос стало плотью». Господь Иисус Христос – вечный Логос и Бог. Пришел на землю в образе человека. Он, однако, не просто принял на себя человеческий образ, он стал человеком. Другими словами, к его божественной природе была добавлена природа человеческая, не умолившая и не изменившая его божественной сущности. А апостол Павел пишет: «И беспрекословно великое благовестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. «Слово стало плотью». Это совершилось в небольшом городе Вифлееме, согласно пророчеству Михея. «И ты, Вифлеем Эфрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». Книга пророка Михея, 5 глава, 2 стих. «И обитала с нами». Принявший плоть человеческую, Бог Логос обитал, то есть жил и обращался среди апостолов, к которым причисляет Иоанн и себя. Говоря, что Бог Логос обитал с апостолами, апостол Иоанн свидетельствует, что таким образом исполнилось обетование Бога пребывать с людьми. Пророк Иезекииль говорит: «И будет у них жилище мое, и буду их Богом, а они будут моим народом. И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля, когда святилище мое будет среди них вовеки». Книга пророка Иезекииля, 37 глава, 27-28 стихи. «И обитала с нами полная благодати и истины». Это происходило в Палестине, то есть в Галилее, Самарии и Иудее, где проходила жизнь и деятельность нашего Господа Иисуса Христа. Он обитал на нашей земле 33,5 года. Евангелие упоминает только две даты из его земной жизни. В 12-летнем возрасте он удивлял учителей в Иерусалимском храме. Об этом пишет евангелист Лука. И когда он был 12 лет, Пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. И, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его. Евангелие от Луки, 2 глава, с 42 по 47 стих. А в 30 лет после крещения от Иоанна Предтечи он начал свое открытое служение. Евангелие от Луки, 3 глава, 23 стих. Какова же цель пришествия в наш мир Господа Иисуса Христа? Ответ на этот вопрос нам дает апостол Иоанн. Он пишет: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 18 стих. В Господе Иисусе Христе невидимый Бог стал видимым. Христос сам говорит об этом в Евангелии от Иоанна в 14 главе, 9 стих. «Видевший меня, видел Отца». Все божественные свойства невидимого Бога, о которых говорит нам Библия, были явлены в земной жизни нашего Господа Иисуса Христа. В Иисусе Христе явлена абсолютная святость Бога. В первом послании апостола Петра, 2 глава, 22 стих, мы читаем: «Он не сделал никакого греха». В Иисусе Христе было явлено всемогущество Бога. Мы читаем на страницах Евангелия о власти Господа Иисуса над природой, над болезнями и даже над смертью. Одним только словом Он усмирял бури, врачевал больных и воскрешал мертвых. В Иисусе Христе было явлено всеведение Бога. Мы читаем о всеведении Христа в Евангелии от Иоанна, 2 глава, 25 стих. «И не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Мы знаем пророчество Иисуса Христа о Своей смерти, о Своем воскресении, о разрушении Иерусалима и о Своем втором пришествии во славе. Он знал, что Петр трижды отречется от Него, и сказал ему об этом. В Иисусе Христе была явлена любовь Отца нашего Небесного. Вся жизнь Христа на земле была жизнью любви, и лучи Его любви – были целительными для всех людей, которые с Ним соприкасались. В Господе Иисусе Христе говорит нам Бог. Мы читаем в послании к евреям, 1 глава, 1 и 2 стихи. «Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». В учении Иисуса Христа мы имеем учение всей Библии. Иисус Христос говорит обо всех истинах Писания. Он говорит о богодухновенности и вечности слов Ветхого Завета. Господь Иисус дает простое, ясное и вместе с тем краткое учение об Отце Небесном. В Его словах мы имеем учение о Духе Святом, о Царствии Божьем, о чистоте сердца и святой жизни, о рае и аде, о Его втором пришествии и суде над человечеством. Учение Иисуса Христа – это вероучение Библии, это самая прекрасная догматика, данная нам самим Богом, ибо в Иисусе Христе говорил сам Бог. Явление Бога во плоти Евангелие называет «великой благочестия тайной». Первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. Эта тайна была возвещена Деве Марии ангелом Гавриилом, о чем мы читаем в Евангелии от Луки, 1 глава, 35 стих. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». А спустя некоторое время ангел возвестил и Иосифу: «Родившееся в ней есть от Духа Святого». Евангелие от Матфея, 1 глава, 20 стих. Это значит, что плоть, в которую облекся великий Творец, была созданием Духа Святого. В Вифлееме мы видим исполнение всего, что говорит Евангелие о воплощении Бога, и Его обнищание ради нашего обогащения, и Его уничижение. Действительно, какая нищета кругом! Место рождения Христа – стойло для скота. Колыбель младенца Иисуса – кормушка для овец. А какое уничижение! Вместо небесного чертога и престола славы – хлев с запахом животных. В гостинице не нашлось для него места. Творец Вселенной стал беспомощным младенцем. Бог стал человеком. Бог явился во плоти. Это величайшая тайна для нашего человеческого ума, а для нашего сердца это величайшая радость. И нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Евангелие от Матфея, 1 глава, 23 стих. Иисус Христос есть совершенный Бог и человек. Он есть Бог, пришедший на землю, с человеческим понятием и языком. Апостол Иоанн пишет: «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Первое послание Иоанна, 5 глава, 20 стих. Ириней учил, что в начале было Слово, то есть Логос, бывший в начале у Бога, которым все создано, в последние дни соединился со своим созданием и стал человеком, могущим страдать. В Иисусе Христе явился людям Логос во всем своем виде. Он есть постоянное самооткровение Божества. Каким же описывает Евангелие нашего Господа Иисуса Христа во время Его жизни на земле? Евангелие описывает Его полным благодати и истины, а также полным славы. Благодать, по-гречески харизма, означает дар, незаслуженно проявленная милость, пощада, помилование, амнистия. Русское слово «благодать» означает «дать благо». Высшее благо для человека, которому вынесен смертный приговор – прощение, освобождение от наказания и смерти. Высшее благо для погибшего грешника – Божье помилование, которое он получает по вере в Иисуса Христа. Он был полон благодати, то есть любви. Все слова его были словами любви и благодати. И, наконец, Его смерть на Голгофе была результатом Его любви, потому что Он умер для нашего спасения. Иисус Христос был также полон истины. Глагол «аман» или «аминь» Второе послание Коринфянам, 1 глава, 20 стих, производным от которого является существительное «эмет» – истина, имеет основное значение – быть твердым, надежным, достойным доверия. Соответственно, истина является качеством того, что устойчиво, испытано, на что можно опереться. Иисус Христос принес нам величайшую истину, истину о Боге. Живя на нашей земле, Христос говорил: «Видевший меня, видел Отца», то есть видел самого Бога, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 9 стих. «Истина есть Господь наш, Иисус Христос, как Он засвидетельствовал о Себе. Я есть путь и истина и жизнь». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. «Истина есть Слово Божие». «Слово Твое есть истина». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 стих. «И Господь Бог есть истина. Он есть Бог живой и Царь вечный». Книга пророка Иеремии, 10 глава, 10 стих. В жизни Иисуса Христа мы видим и славу Божию. Изо дня в день эта слава Божия прорывалась сквозь оболочку Его человеческой плоти и однажды засияла в Своей полной силе. Это было на горе Преображения, где лицо Его засияло, как солнце. Евангелие от Матфея, 17 глава, 2 стих. Когда мы изучаем земную жизнь нашего Господа Иисуса Христа по страницам Евангелия, мы начинаем понимать слова в послании к Колоссянам, 2 глава, 9 стих. «В Нем обитает вся полнота Божества телесно». Мы еще вернемся к этому в главе 2, в разделе «Уроки очищения храма». «Не мы поднялись к Богу, но Он пришел к нам в Сыне Своем, Иисусе Христе. Бог стал человеком, чтобы человека ввести в небо. Библия говорит, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей – учением, дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устрояя мир и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Послание Ефесянам, 2 глава, с 12 по 16 стих. Иисус Христос, будучи Богом, не только знает все трудности нашего пути, но, живя на земле, Он Сам шел этим же путем и оставил нам пример, чтобы мы шли по Его следам. Он говорит: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 16 стих. Иисус Христос есть совершенный Богочеловек, но мы еще несовершенное Богочеловечество. Господь призывает нас к совершенству. Он говорит: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 стих. «Поспешим к совершенству во Христе Иисусе». Послание Евреям, 6 глава, 1 стих.